У нас в этом году совпала Пасха католическая и православная. Я подумала, что, наверное, очень много людей интересуются вообще, что же это за праздник и в чем же различие между нами. Вроде все христиане,
Да.
такие разногласия и все время споры, главное. И вот католики и православные, и объединимся ли мы когда-нибудь?
Да, если вдруг докажут ученые, что жизнь на Марсе невозможна. Да.
Понятно. Только на Венере. Да. Конечно. Понятно.
Ну вот расскажите, пожалуйста. Потому что все мы говорим, а вы что?
Вы не представляете, какой вопрос вы задали. Это же вопрос, который требует, ну, наверное, не только одного курса лекций.
Угу.
Годового.
Ну вы оставайтесь.
А 10 лет и будет мало. В чем различие? Ну что вы?
А когда
же колоссальные.
Ну хотя бы основные.
Но ведь Алексей Ильич.
Ну некоторые так уж могу назвать, конечно, да. Самые такие, но постараюсь, может быть,
ну,
наиболее понятные.
Да.
Наиболее понятные. Ну, во-первых, может быть, вы, если читали Евангелие, то помните, конечно, когда Христос сказал: «Царство не от мира этого». Угу. Его же хотели провозгласить царем.
Угу.
Помните, когда был за неделю до Пасхи праздник, есть вход Господень в Иерусалим.
Угу.
И вот это в честь того события, когда он действительно шел в Иерусалим, и помните, на осла еще сел, так и народ весь кричал: «Осанна!», и цветы, ветви, бросали одежды свои. Вот царь. Он царем не стал. Царство мое не от мира сего. Потому что что такое, если царь этого мира? Все, сразу перед ним все склоняются.
Угу.
Все слушают каждое его слово. И теперь можно покритиковать президента. А в былые времена попробуйте. Попробовали даже Сталина,
когда,
если покритиковать
да,
бы.
Я про Сталина первого вспомнила.
И все. Да. Вот именно. Он отказался категорически, потому что вся суть его проповеди в этом отношении заключалась в чем? В том, чтобы люди почувствовали, вот где святыня, вот где святость человека, вот где его совершенство, вот где, если хотите, даже истина. Он хотел именно так, поэтому он никем не стал, не только царем. Он не стал даже патриархом, не стал архиереем, не стал священником, не стал учителем, профессором. Был простым человеком. С тем, понимаете, чтобы никакого давления не было на другого человека, с тем, чтобы он принял только потому, что это авторитет. Вот в чем дело. А и теперь я отвечаю на вопрос.
Угу.
Вы знаете, что Папа Римский является главой государства? И это не сейчас.
Ах, вот вы куда клоните-то. Я думаю,
ну,
я это спросила, а вы забыли о чем.
Совсем не забыл.
Ага.
Ну, и глава уже государства вот этого маленького, ну, Ватикана.
Это сейчас маленькое. А были времена, когда он короновал императора Римской, Священной Римской империи.
Ага.
Когда он обладает полнотой светской власти. И эта борьба за светскую власть, знаете, как она велась? О,
жестко.
Очень.
То есть он наместник Бога на земле?
Точно.
А мы чего, православные-то?
Мы говорим, нет наместников Бога на земле.
Это если кто, говорить, кто первый такой придумал?
Ну, там, да, это как раз папское.
Давно?
Да, да, ну, это было еще в Средневековье, даже до Средневековья, когда папы боролись за власть, во-первых, боролись за власть над всем христианским миром, а затем даже и над светским миром. Но окончилось это сильнейшим поражением. Во-первых, православные все отказались признать такое его право. Во-вторых, и светские, в конце концов, как мы знаем сейчас, все отошли, и у Ватикана осталось маленькое крошечное государство среди Рима.
Ну вот,
вот так.
Это хотя бы вот один ответ?
Вот один, по крайней мере, ответ такой внешний и я бы сказал, такой доступный. Есть еще один, тоже кратенько скажу. Одна из великих святых католической церкви, Екатерина Сиенская, говорила: если бы даже Папа стал настоящим дьяволом, я и тогда не подниму свою голову против него.
Вот как.
А один из кардиналов даже говорил так: если бы Папа Римский назвал добро злом, а зло добром, я должен был бы признать, что зло и есть добро, а добро и есть зло. Вы слышите? То есть вы сказали, наместник, наместник Христа на земле. Если он наместник Христа, следовательно,
и
все, что последнее слово за ним.
Угу.
За папой. Ведь
за
папой.
У
нас тогда спрашивает светская публика, патриарх.
Нет, сейчас еще, я сейчас еще закончу.
Да, да, да.
У меня одна еще минутка.
Но есть догмат о непогрешимости,
папа. Да, вот именно. оказывается, решение папы сами по себе, а не согласие церкви истинной. У нас патриарх.
Да.
У нас сколько угодно было патриархов, когда их даже объявляли еретиками.
Никому.
Даже. Нет, ну, я вам скажу, это еще Византии, например, была такая история. Патриарх Кирилла и Лукариса то же самое сняли с престола. У нас Никона, пожалуй, патриарх не является у нас именно главой в смысле том, что он будто бы что является вот наместником церковь, Христа. Да. Он вовсе нет.
Вы знаете, простите, перебью, вот, да. перебью, но сейчас я часто слышу, все говорят, ну вот ваш патриарх сказал, вот ваш патриарх сказал. Вы, то есть у нас уже потихонечку начинает народ сам, который не церковный, говорит, что у нас получается патриарх как римский папа.
Ну да, какой-то командир, ну, такой начальник.
Да.
Вы знаете... Это очень нам импонирует, наконец, найти человека,
да, это правда.
Который будет абсолютная истина.
Да, точно.
Вот то, что в Риме есть. Вот откуда это и возникло на Западе. Угу. Но мы считаем это ложь. Патриарх у нас кто? Действительно, это то лицо, которое должно выражать истину церкви. Должно выражать это лицо.
Но не факт.
Да, но...
То есть, значит, вот вопрос у меня личный. Знаете, как у нас на приходе говорят, ты что, нельзя про патриарха ничего говорить? Я говорю, а можно патриарха критиковать? Или это тоже как-то
да,
беззаконно, а?
Те, кто даже в приходы не ходит. Вот,
да. Ну, нет, а я-то вот хожу в приход, я православная, ну, мы молимся на службе за патриарха всегда. То есть я, получается, могу и не молиться, если мне что-то там не нравится. Я могу критиковать или не имею права? Нет, меня Бог накажет за это?
Нет, ну... Ой, сразу два вопроса.
Ага, простите.
Первый
даже можно ли
критиковать патриарха?
Она старается быстрее.
Бог накажет. Ага, можно со второго начну?
Да.
Меня хирург наказывает, когда мне делают операции?
То есть, если я буду критиковать патриарха, меня Бог соперирует?
Нет, это да.
Я знаю, меня Господь соперирует, да?
Бог не палач, а врач. То есть хирург.
А я и не это спрашивала. Я говорю, критиковать могу?
Нет, а я сказал, тут два
вопроса.
А
вы не выкручиваетесь, Алексей Ильич? А вы что, патриарха, что ли, боитесь? Чего вы выкручиваетесь?
Я начал просто со второго вопроса.
Ну да.
Наказывает, а теперь о патриархе. Так, да, критиковать. Да. Я считаю, что здесь нужно быть в высшей степени ответственным и осторожным. И не дай бог, когда простая наша болтовня,
да,
начнет это всюду разноситься. Это просто неэтично, даже с обычной точки зрения.
Правда.
А тем более, с обычной даже, нехорошо.
По-человечески.
Это. Да, конечно. И с христианской точки зрения это нужно быть очень ответственным, потому что это человек, который выражает и должен выражать. И он поставлен промыслом Божиим, а не по какой-то случайности он поставлен на этот пост. Угу. Поэтому насколько ответственным должен быть. И поэтому лучше бы уж помалкивать. Особенно
вопрос...
тем, кто не понимает.
Да, а вопрос, а римский папа не промыслом Божьим поставлен?
Вот я тоже хотела спросить, а чем отличается догмат от непогрешимости папы?
О, это ну что, какой догмат?
Ну, этого нет, нельзя. Нет, это другой вопрос.
Этого нельзя.
Промыслом Божьим римский папа поставлен.
Промыслом Божьим не только папа римский поставлен, даже Иуда Искариотский.
Ах, вот так вот.
Да.
Я потом передам, когда слово нашей гости, школьному учителю, так покороче, извините, Катя, объявлю. И тоже промысел Божий, правильно? Поставить ее на место в школу и преподавать основы религиозных культур и светской этики. Ведь все это назначение тогда, вот понятно.
Это вот Риткин вопрос.
Это нужно, надо понять, что такой промысел Божий, потому что мы им фигурируем этими словами. А что это такое?
Вот расскажите.
Рассказываю. Я иду в академию. Торжественно, конечно. Костюмы, галстуки, все. Тут лужа, какая-то идет красавица, я загляделся, и прям в лужу плюх.
Это я
грязную. Слышите?
Да.
Так слушайте, я плюхнулся в лужу. По промыслу Божию? Я теперь должен лежать, значит, да? Да? Нет? О, как? Что это? Вы как же вы понимаете промысел Божий? Тогда отвечайте.
Я думаю, что это просто какая-то совокупность неких событий, которые приводят тебя в какую-то точку.
Дело в том, что мы должны следовать истине, а промысел Божий только показывает нам, да, куда мы уклоняемся. И даже когда нас ставят на какой-то пост, например, или какое-то служение, какое-то положение, то этим самым он соотносит это с нашими свойствами, но в то же время показывает человеку. Смотри, голубчик, да. Пожалуйста, смотри. Вот.
Смотри, Голубкина, вы хотели сказать.
Да, Голубкина, извините.
Не Голубчик, а Голубкина.
Перепутал все на свете. Ну, женщину как не
ошибешься.
Естественно, да. Так вот этот пример служи, Я думаю, он наиболее яркий, который говорит
Алексеевич,
о том,
да, я уже засыпаю, кстати.
Это, знаете, искушение. По-гречески пиросмос.
Так и что служи?
Что?
Лужа, вот пример. С лужей.
Я-то должен идти в академию.
Да.
И если я попал все-таки в лужу, я должен встать.
И пойти.
Отряхнуться, насколько возможно это. Да. И заявиться, сказать, что я вот такой-сякой. И хотя немножко мазанный, но уж примите меня хотя бы такового.
А то, что вот вы на женщину загляделись, это ничего?
Это ну что, на кого еще смотреть?
Тоже верно.
Ну что вы, вот согласен.
Ну вы очень прогрессивный богослов, я так бы вас назвала. То есть мне казалось, что очень серьезные люди. И, наверное, это отвечает требованиям времени, поскольку если в наши времена к молодежи не будут как бы даже чуть-чуть снисходительно относиться, или к людям, не знающим основ, да, которые вот сейчас в школах пытаются хотя бы, да, как-то...
Вот-вот, расскажи, кстати, это интересно, потому что люди дремучие, простите меня, дорогие мои друзья. Причем самый дремучий – это наш православный брат. Извините, что сейчас я тебя быстро перебью. Да. У нас есть Ирина Сергеевна, ходит в храм уже много лет, лет 20. Прибегаем в Троицу Сергиеву Лавру. Она бежит к иконе, целует икону. Я говорю, Ирина Сергеевна, а я недавно в церкви. Я говорю, это кто хоть? Она говорит, да я не знаю. Я говорю, Ирина Сергеевна, да как же так-то ты целуешь святого, даже не познакомившись? Вот я бы сейчас бы не сказала бы, здрасте, Алексей Ильич, там вот я знаю, как вас зовут, а я не знаю ничего, бросилась бы вас целовать. Вы бы удивились, это странно. Сумасшедшая какая-то.
Нет, я бы не удивился, обрадовался.
Ну хорошо, тогда будем считать, что все наши святые радуются, но все-таки, мне кажется, это неэтично, надо знать, куда ты ходишь, что ты делаешь, хоть
конечно.
Она, да?
А скажите, пожалуйста, Алексей Ильич, вы о возрасте, вот когда ребенка думали, когда родителям ну, стоит или вообще нужно, интересно? Здесь же никто никому ничего не должен, это все дело добровольное. Вот вы думали вот именно о возрасте ребенка, который можно, когда он начнет что-то понимать?
Ну, он понимает с самого начала, смотря что понимать.
Вот именно.
Вот вопрос. Вы о чем спрашиваете?
О преподавании и вообще введении в религию. Если мы в церковь не ходим, вот я не хожу часто, как Маша. Вот у меня ребенок 6 лет, мы были 2 раза. И в принципе, с чего мне начать и объяснять вообще что-то? Я не знаю, с какой поступиться, это такой огромный, обширный вопрос. То есть в данном случае, то есть родитель должен ходить в церковь и быть религиозным, чтобы ребенку уже дать что-то такое.
Без этого невозможно. Потому что если без родителей где-то в школе что-то ему скажет, а он домой придет, родители еще похихикают над этим, скажут, глупенький, ну слушай, что там тебе говорят, сказки, то все это будет разрушено.
Ну, я думаю, что в данном случае родители, наоборот, благое намерение, что мы, раз в семье этого не придерживаемся, пусть в школе тебя попробуют научить. Мы к этому вопросу вернемся буквально после середины часа.
Жизнь продолжается.
Друзья, эфир на «Маяке» продолжается. В гостях программы «Любовь и голуби» профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов и преподаватель религиозных культур и светской этики Екатерина Александровна Шевела. Вот Марья Андреевна, когда убегала, задала вопрос, почему праздник Пасхи действительно для нас, православных людей, для христиан, главный праздник? Наверное, вот это самый такой вопрос, сформулированный хотя бы.
По-моему, нет большего страха у человека, как смерть. И если вдруг мы бы сказали, что где-то есть кто-то, который бы мог освободить нас от этого, спасти от смерти, все бросились бы к нему. Так вот, христианство говорит о том, что причиной смерти является наша негодная жизнь и наша такая испорченность, то мы даже ни одного, по существу, доброго дела не можем сделать так, чтобы или не начать тщеславиться, или гордиться, или завидовать другим, кто лучше нас сделали, и так далее. Испорченность. И эта испорченность и является, по существу, в самом корне, причиной нашей смерти физической. Так вот, Христос, что сделал? Он сам первый принял на нашу человеческую вот эту вот плоть, как мы говорим, какую-то, которая может и страдать, вот, и волноваться, и переживать, и чувствовать боль. Так? И он через крест и воскресение эту природу, не человека Иисуса он вселился, Бог Слово, а природу человеческую воскресил и стал началом возможного всеобщего воскресения человечества. Поэтому его праздник, вот это воскресение Христа, является в христианстве самым важным, потому что нет большего врага и большего страшилища, чем смерть. Он дал основу, начало, так и написано у апостола Павла. Он был первенец из воскресших, который положил начало всеобщему воскресению. Вот, вот в чем дело. Поэтому нет большего праздника у христиан. И не у христиан, а я бы сказал, и в человечестве, если бы вдруг сказали, что есть, оказывается, возможность победить смерть. И на Пасху и поется, что Христос именно победил смерть. Смертью смерть, слово славянское, попрал, то есть уничтожил в корне. Как знаете, семечко, яблони. Что это, яблони? Что это, яблоки? Нет, только семечко. Но это семечко надо взрастить, чтобы было яблони, чтобы оно принесло плоды. Так и здесь воскресение Христово явилось вот тем семенем, которого не было в человечестве. А теперь оно стало, и каждый, приобщающийся к Христу, получает это семя. И если он старается, насколько это возможно, жить по-христиански, то он обретает надежду, именно воскресения, полноценного воскресения, без этих болезней, без старости, без всяких гадостей, которые мы творим в этой жизни. Вот почему этот праздник является самым главным пока для христиан. Но вообще-то должен быть для всего человечества, если речь идет о воскресении. Как и любое чудо, попробуй сейчас скажите, иначе скажут, ну что вы там, верить, не верить.
Да, скепсис.
Для того, чтобы верить, для этого нужно сначала убедиться в истинности этой религии. И если эта религия истинна, тогда все, что в ней, тогда все, что говорится, есть истина. Так вот, это самое главное. Не просто поверить. Я могу верить в осиновый пень. Я могу верить, и вы будете уважать. Ну, ваше дело, верьте в осиновый пень. А надо показать, а почему я верю? Почему моя вера, какие аргументы она имеет? Почему она истинна? Вот ведь в чем дело-то. Поэтому у нас в духовной школе читается даже курс такой об истинности, то есть божественности происхождения христианства как такового. И приводится целый ряд объективных аргументов. Не потому, что я верю, а потому что, вот смотрите, какие существуют аргументы. И вот эти аргументы, они во многом очень убедительны. Да, ну, как мне кажется, очень убедительны. И поэтому дают возможность принять христианство уже как мировоззрение обоснованное. Не мечтательное, не предположительное, вот, а обоснованное.
А вы могли бы нам несколько этих аргументов? Вы же преподаете взрослым людям достаточно.
Ну, естественно.
В Духовной академии. То есть это уже это высшие...
Это мальчики уже 20-летние.
Так, уже сознательные, выбравшие этот путь жизни.
Ну, конечно, да. И для них очень важно. Потому что одно дело, вера такая, знаете, потому что бабушка сказала, дедушка сказал. И, к сожалению, это очень многие именно так верят. И тогда не имеют никакой почвы. Малейшие сомнения может их сбить с толку сразу.
Ну да.
Да, а они должны получить эти аргументы. Ведь мало тут назвать. Их надо объяснить, эти аргументы надо. Ну, аргумент, вот, например, исторический аргумент. Ну, у нас время-то...
Есть еще четкие...
немножко, да? Ну, один. Это самый такой простой и доступный аргумент. Вы обратите внимание, как возник, например, буддизм. Будда был очень почитаемым человеком, принцем. Так, его все звали его и приглашали его. Это очень авторитетный человек. Все с удовольствием его принимали. Он умер, окруженный учениками. И фактически поэтому его учение, оно спокойно распространялось, и каждый мог его принять или не принять. Мусульманство, как вы помните, оно в своем возникновении было очень воинственным. Да, и неудивительно, что оно... так сказать, и распространилось. Ну, все естественно.
Но я боюсь, что крестовые войны тоже были не очень добрыми.
Нет, а там уже не распространение было. Крестовые походы, это уже было наше тысячелетие. Это не наше уже, а второе тысячелетие. Это уже... А уже тысячу лет христианство существовало. А теперь обратите на христианство. Так. Родоначальник. Распят был. Все обрушилось. Начались страшные гонения сразу против всех учеников. Родной брат Иоанна Богослова, Яков, был казнен. Архидиакон Стефан был побит камнями. Апостол Павел, до апостоль своего, с целой командой ходил по городам, хватал всех, кто был кто оказался христианином, так, в общем, страшные гонения начались на христиан.
А кто?
Это мало. Это, нет, это из Иерусалима
да,
шло.
Да.
Но Рим скоро принял закон, а римские законы известны какие были, исполняли жестко закон, по которому религия христианская была объявлена незаконной. И что началось, если кто смотрел хотя бы фильм «Камон Гридеши», помню, на сцене Колизея, кучка христиан, там за решеткой сзади прыгают голодные леопарды, сидит это десятки тысяч людей, смотрит, что сейчас будет. И вдруг эта сетка поднимается постепенно, и из-под нее вырываются эти леопарды и начинают хватать этих христиан. Крик, ужас, кровь. Десятки тысяч смотрят. Вопрос. Кто захочет теперь принять эту веру? Никто. Никто. До 313 года христианство было запрещено религией.
Так значит, правителям было невыгодно, невыгодно эта религия. Но кто-то на них давление оказывает.
Страшные гонения были. Почитайте жития мучеников, например. Это ужас, что с ними только делали, с христианами. Ну, это публично.
Люди, одни люди хотели подавить других людей. Значит, у них была какая-то причина.
А государство.
Государство.
Вот в чем дело. И возникает вопрос. Как же оно выжило, христианство? Причем не просто выжило. А когда в 313 году Константин Великий издал манифест, вынужден был о том, что христианство теперь признается законной религией,
это римский
то что
император.
Оказал римский император, то понимаете, что началось? Оказывается, откуда появились христиане? Они должны быть уничтожены в первые же годы, даже не десятки лет, а годы. Возникает вопрос, откуда? Тот, кто хотя бы раз в руках читал, ну, хотя бы одну книжечку из Евангелия, называют «Деяния святых апостолов», тот поймет, откуда и каким образом христианство могло сохраниться.
И вот видимо, так... то, что очень подвергается гонениям и репрессируется, то все равно сохраняется и становится еще более желанным.
Нет, ну, знаете, что такое репрессируется? Когда на ваших глазах терзают звери, когда казнят, распинают на крестах, когда римский историк Тацит, известный, с ненавистью к христианам пишет, Нерон отдал свои, император Нерон, свои сады для увеселения, и там христиан привязывали к столбам, осмаливали их и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Это не просто было репрессии, это ужасы творились.
И все равно
вопрос,
все сохранилось.
Да, как же могли? Не то, что могли, а входили, значит, в церковь, входили и распространялись. Я говорю, в книге «Деяния апостолов» написано, что мы встречаемся с явлением сверхъестественного порядка. Христианин, который принимал христианство, от одного прикосновения его исцелялся, исцелялась любая болезнь. Какая мать не побежит тогда, несмотря на все страхи к этому человеку? Какая не станет тоже христианкой? Это потрясающие проходили чудеса. Это был так называемый век чрезвычайного действия божественного. Других объяснений, по крайней мере, пока невозможно найти. Жесточайшие гонения. Их было 10 волн этих гонений за вот этот период до Константина Великого. Вот это один из аргументов, что в естественном порядке никакая религия не смогла бы сохраниться. Не смогла бы. Здесь сохранил в течение столетий. Что же такое? Это просто я вам один из аргументов назвал. Но еще целый ряд богословских, очень интересных аргументов, но которые требуют, ну, требуют объяснения.
Да, вот а так. Вот как такое, вот что, ну, в общем, вроде вроде объяснили, а все равно, ну вот чудо, как же его объяснить-то?
А чудо не объясняется. На чудо надо ответить так. Если есть Бог, то чудо возможно. Угу. То чудо обязательно возможно. Я помню, когда-то мне говорили, что как это такой кит мог проглотить Иону? Ну, приезжает к нам в Академию в советское время. Я говорю, слушайте, если есть Бог, то и Иона проглотит кита. Вы же понимаете, что если есть Бог, зачем вы ставите такой вопрос вторичный? Надо говорить о первичном вопросе, есть ли Бог? А тогда будем уже говорить о том, возможно ли чудеса или нет. Вот так.
Ну, Ну, я думаю, что детям все-таки это легче как-то объяснить, чем взрослым.
Ну, детям можно просто рассказать, им даже объяснять не надо. Смотри, вот возраст еще, когда они маленькие, им достаточно рассказать. Они просто от учителя все понимают.
Угу. Потому что вообще сейчас меняется в образовании, да, это вот не так, как мы учились. Пришел учитель и начинает, да, эти знания вкладывать. Сейчас ситуация, что ребенка надо заинтересовать, чтобы он пошел дальше, самостоятельно начал потом какую-то информацию
мотивация,
искать.
Мотивация, да, обучению. Угу. То есть был интерес.
Я иногда, например, начинаю фильм показывать, даю ссылочку и говорю, дома досмотрите.
У нас небольшая реклама региональная, очень короткая.
Радиомаяк.
Друзья, у нас очень интересные гости, мы говорим о религии, крайне сложная для меня тема. Я, во-первых, наверное, к ней нужно подходить, что-то зная. Но если предположить, что я тоже ребенок, который, да, пытается делать первые шаги, вот, которые заинтересовали меня в том или ином случае, порой это действительно бытовые прикладные истории. В основном это связано как раз с той самой боязнью смерти и продолжением жизни. Когда твой близкий заболевает, ты, какой бы ты атеист ни был, бежишь в церковь, причем есть какая-то, извините за грубость, формула обхода нескольких монастырей, чтобы излечить человека от рака. Извините, я не знаю даже, как об этом говорить. Мне человеку совсем светскому и темному.
Это все неверно.
Так, да, пожалуйста, с удовольствием вам передаю микрофон.
Христианство – это не магия, в которой в магии надо знать какие-то слова, знать, какие нужно делать действия, и результат будет готов. Христианство – это не магия. Это нужно понять. У христианства совершенно другой принцип. Мы, с одной стороны, говорим, что верою все можно сделать для верующего. О какой вере идет речь? Не о рассудочной вере. Я верю, что там на Венере, как мы говорили, там кто-то там живет. Mm-hmm. Речь идет не об этом. Я верю, что из этого христианство говорит о другом. Оно говорит, что вера действительная у человека только тогда возникает, только в том случае, если он начинает постепенно изменяться в соответствии с теми заповедями Христовыми, в соответствии с евангельской жизнью, которой он верит. Он должен духовно очищаться, духовно освящаться. Тогда его вера приобретает огромную силу, вплоть до того, что этот человек может творить любые чудеса, вплоть до воскрешения мертвых. Любые, но это зависит от чего? От степени его святости. Слышите? Святости. В магии ничего не надо. Надо знать слово. Слово надо знать. Формулу надо знать. И все будет в порядке. Поэтому вот эти вещи, о которых вы сказали, что нужно в каких-то монастырях и прочее, это та же магия, это язычество, против чего христианство всегда боролось. Только человек, достигший действительно определенной степени духовной чистоты, и по степени этой духовной чистоты он приобретает силу, но какую не он приобретает силу, он соединяется с Богом всемогущим. И тогда через него Бог действительно действует и исцеляет, и воскрешает. Вот, оказывается, какой принцип. А у нас все время в язычество мы. Какое слово, в какой монастырь сбегать, какой иконе, каким мощам приложиться. А я каким был, таким остался. Ничто не поможет человеку, если он остается тем же. Христианство к чему призывает-то? Потому что человек был святой, то есть чистый, прекрасный.
Но в современном мире это практически невозможно, особенно женщине.
А я вам скажу, что просто мы не знакомы с тем, что требует христианство. Если бы мы знали суть, то мы тогда бы совершенно иначе взглянули. Это, кстати, еще один из аргументов. Вот спросите вы представителя любой религии, что нужно для того, чтобы спастись. Все вам ответят, дадут один и тот же ответ. Какой? Ну и живи так, как говорит заповеди Божьи. А Иисус Христос что сделал? Кто первый в рай вошел? Бандит, который был распят рядом с ним справа, который ничего доброго не сделал, а только сказал: «Господи, достойные по делам моим, нашим мы получили. Помяни меня, ты там». Тут же ответ: «Сегодня же будешь со мной в раю». Такой религии никогда в мире не было.
Да,
вы слышите? Это потрясающе. Это, кстати, один из аргументов. Откуда могло такое только быть? Это только действительно божественная религия может такое сказать. Вот кто спасается. А мы думаем, что спасается только тот, кто праведник, кто совсем святой. Нет, спасается человек истинным раскаянием, истинным смирением, не наружным, не показным, да, а уже очищение его в той степени, в какой он к этому способен. Вот, оказывается, какая-то религия, потрясающая, я так назвал в одной лекции ее, антирелигиозная религия.
Алексей Ильич, ну а как вот, к сожалению, мало, да, времени нам на общение. Мы уверенно с Марьей Андреевной будем вам звонить. Вы живете в
столице нашей родины, Сергиевом Посаде.
Да, в Сергиевом Посаде.
У меня есть знакомый депутат там. В деревню Москву,
да. Да, в деревню Москву. Мы будем вам звонить и задавать вопросы. Я уверена, вы не против общения с нами. Но просто, может быть, какие-то есть... Ну, как нам вообще вот в этом мире ориентироваться? Ну, к сожалению, сложно. Мир коллайдеров все-таки совсем уж истинными. Или наоборот просто.
Мы усложняем его. Не верьте в это. Вы видите, что мы услышали? Первым в рай вошел бандит. Это сложно?
Ну, это спорно, потому что ничего наши бандиты нет. Это восприняли 90-х в прямом смысле. Стали, поубивали половину народу, потом построили 8 храмов и уже святые.
Ничего подобного.
Я историю вам русского государства рассказываю.
Нет. Зачем? Это извратить можно все что угодно.
Ну, хорошо, ладно.
Мы говорим о каком бандите, который смирился так. Представьте себе, ты, Господи, помяни меня там, ибо я там никогда не буду, но ты помяни меня. Я достойно и по своим бандитским делам получил, будучи распят на кресте. Вот это осознание человеком, вот оно, оказывается, самое ценное, говорит христианство, что необходимо для спасения.
Ну, я поняла.
Вот, оказывается, а не просто бандит. При чем тут бандит? Бандит, бандитство, убийство также за христианство рассматривается как тяжелейший грех, который человека погубит. Вот как, совсем о другом мы говорим. Поэтому сложности, о которых сейчас вот говорят, это сложности такие. В душе своей человек может сохранить это угу. Христианство. Может, если он будет хоть немножко смиряться, немножко видеть, что он грешный человек, а не праведный. Вот в чем дело. А когда мы мним о себе праведниками, то тогда мы и хуже других становимся. Вот так, да.
Угу. Ну что ж, друзья, тут говорят, что какая-то программа сверхъестественная должна выйти обязательно, но я в этом глубоко сомневаюсь, честно вам признаюсь. Дорогие наши гости, ну это просто счастье видеть вас и вместе, и у нас в гостях. Мы наверняка еще свяжемся, вашим деткам успехов, а вашим взрослым тоже того же.
Спасибо.